Название этого района новостроек своими корнями уходит вглубь петровских времен, когда право пользоваться этим участком земли по повелению Петра и получили коменданты Петропавловской крепости, и его стали называть комендантской дачей, а позднее – комендантским полем. Долгое время комендантское поле находилось на задворках ближайших к столице дачных мест. В XIX веке это была глухая и малозастроенная территория, на карте 1831 года тут отмечены огороды и поля, перемежавшиеся кустарниками и рощицами. Единственной постройкой являлась комендантская дача, хозяин которой сдавал окрестные земли в аренду. Окрестности комендантской дачи не случайно выбрали местом трагической дуэли Пушкина и Дантеса в 1837 году, ее участники хорошо знали эту местность. Пушкин два сезона снимал дом по соседству, на Черной речке между нынешним Иланским шоссе и Торжковской улицей, а Дантес вместе со своим кавалергардским полком проводил август на постое в Новой деревне. Если летом на Черной речке кипела светская жизнь, то зимой здесь царили тишина и спокойствие. Поэтому здесь не могло быть лишних, посторонних глаз. В истории Петербурга комендантское поле вошло как место, где происходило рождение русской авиации. С 1908 года, когда в столице возник Императорский Всероссийский аэроклуб, располагавшийся рядом Коломяжский, Удельный, ипподром использовался для испытания летательных аппаратов. А в мае 1910 года здесь состоялась первая в России авиационная неделя. Она вызвала огромный интерес у публики, однако скаковое поле ипподрома было не очень удобным для полетов, и в аэроклуб поступали самые разные предложения относительно места для устройства аэродрома. Как наиболее подходящее, чрезвычайно удобное по своей величине и близости к Петербургу, выбрали до сих пор использовавшееся под огороды комендантское поле. В то время оно арендовалось товариществом Крывалье у коменданта Санкт-Петербургской, то есть Петропавловской, крепости, поэтому и аэродром сперва тоже назывался Крылья. По договору вся спортивная и техническая сторона возлагалась на аэроклуб, а коммерческая – на товарищество. Кстати, по договору, утвержденному позднее, в 1912 году, территория аэродрома арендовалась у коменданта крепости Всероссийским аэроклубом на 12 лет. Начиная с 1 января 1914 года, с платой 13 тысяч рублей в год. В короткий период комендантское поле стало аэродромом, его оградили, построили трибуны и ангары, сделали подъездные пути и так далее. Для производства работ направили команду саперов и телефонистов одного из расквартированных в столице саперных батальонов. Дабы успокоить устроителей, беспокоившихся, что работы не успеют закончить за отведенный небольшой срок, подрядчик Туган Барановский ссылался на свой богатый опыт авральных мероприятий, точно в срок выстроил и Нижегородскую ярмарку, и Московскую ходынку к коронации Николая II, и Полтаву к 200-летней юбилейной годовщине победы над шведами. Открытие аэродрома приурочили к первому всероссийскому празднику воздухоплавания в 1910 году. В афишах и объявлениях это место обозначалось так: «Аэродром Товарищества Крылья, Коломяги, Комендантское поле». Интерес петербуржцев к первому всероссийскому празднику воздухоплавания оказался огромным. Билеты на трибуны аэродрома шли в лед, а потому цены были установлены немалые: в ложу – 25 рублей, на простые места – от 5 рублей до 20 копеек. Ажиотажем вокруг авиации пользовались и столичные коммерсанты. Казалось, столица жила исключительно авиацией, а слово «авиатор», «летчик» появился позднее, вызывало бурю восторга. Газетчики иронично замечали, что дамы и те говорили о моторах, лошадиных силах и пропеллерах. В день открытия праздника весь Петербург, казалось, устремился на аэродром. По Каменноостровскому проспекту тянулись бесконечная вереница колясок, автомобилей, таксомоторов, извозчиков и переполненные вагоны трамваев. Тысячи петербуржцев стали зрителями состязаний, в которых участвовали аэропланы, аэростаты и воздушные змеи, а присутствие высокопоставленных особ, премьер-министра Столыпина, председателя Государственной думы Гучкова, военного министра Сухомлинова, а также членов императорского дома, показало всеобщее сочувствие авиационному делу. Столыпин и Гучков отважились даже стать добровольцами-пассажирами. Во время праздника группа студентов Института инженеров путей сообщения в количестве 40 человек производила различные измерения, связанные с полетами. руководил группой преподаватель Института инженер-ранен, занимавшийся воздухоплаванием не только в теории, но и на практике, летом и осенью 1910 года. Он совершал целый ряд продолжительных полетов на аэростатах аэроклуба, за которые получил звание пилота-аэронавта, а также серию полетов на аэропланах аэроклуба, необходимых для звания пилота-авиатора. Точка Всероссийский праздник воздухоплавания омрачила гибель знаменитого русского авиатора, ставшего любимцем публики, капитана морского флота Льва Макаровича Мацуевича. Это произошло 24 сентября 1910 года. Во время полета на превысоте самолет внезапно клюнул носом, и случилась катастрофа, ничем не закрепленный на своем сиденье пилот выпал из кабины. Без преувеличения можно сказать, что Льва Мацеевича торжественно хоронила вся столица. Петербургская печать называла его первой жертвой русской авиации, а Николай II назначил пенсии вдове погибшего авиатора 1800 рублей в год и его дочери 600 рублей в год. Трагическая гибель авиатора отозвалась во всем обществе. К сожалению, гибель Льва Мацеевича в сентябре 1910 года оказалась не единственной трагедией, случившейся в те годы на комендантском аэродроме. 10 мая 1911 года, за несколько дней до начала второй Петербургской международной авиационной недели, на комендантском аэродроме разбился французский авиатор Ф. Флежьер, совершавший полеты на рижском аэроплане. К счастью, эта катастрофа не закончилась смертью пилота. Однако начало второй авиационной недели ознаменовалось страшной бедой. В первый же ее день, 14 мая 1911 год, на глазах у тысяч зрителей трагически погиб молодой авиатор Владимир Федорович Смит. По роковому стечению обстоятельств, место гибели Смита, случившееся 14 мая, находилось недалеко от места падения Льва Мацеевича. Не менее символично и то, что на 16 мая планировалась установка памятного знака на месте падения Мацеевича. Массивную гранитную плиту, сооруженную высочайше утвержденным особым комитетом на усиление флота на добровольные пожертвования, открыли в намеченный срок. Вблизи появился скромный крест на месте гибели Смита, собранный из обломков его аэроплана. Аэродром превращается в кладбище для летающих людей, минус печально констатировал обозреватель петербургской газеты. Однако вот какой парадокс. Памятный знак в честь Мацеевича уцелел до наших дней среди новостроек бывшего комендантского аэродрома, в сквере между домами номер 11 и номер 13 по аэродромной улице. А про трагическую смерть Смита не напоминает ничего. Более того, не сохранились ни лютеранская церковь Христа Спасителя на Загородном проспекте, где отпевали Смита, ни тентелевское лютеранское кладбище за Нарвской заставой, где его похоронили. Однако трагические происшествия не остановили порыва русских авиаторов. Комендантский аэродром стал свидетелем не только трагических, но и славных страниц авиации. 9 октября 1910 года с комендантского аэродрома был совершен ставший рекордом того времени беспосадочный перелет в Гатчину, а в 1911 год – первый воздушный перелет из Петербурга в Москву. Правда, из 9 авиаторов, стартовавших в Петербурге, только один смог достичь Первопрестольной. Комендантский аэродром служил не только местом показательных полетов, но и серьезным учебным центром. 3 мая 1912 год здесь открылась авиационная школа Всероссийского аэроклуба. Из ангаров выглядывали чистенькие, приведенные в полный порядок аэропланы, минус описывал атмосферу того дня репортер петербургского листка. Минус вот стоят солидные форманы, полные сознания своего достоинства. Пускай говорят, что они громоздки, неуклюже. Все-таки до сих пор это самые устойчивые, самые надежные из всех летательных аппаратов. А вот и изящные стрекозы Блерия. Так и кажется, что вот-вот они вылетят из своих ангаров и устремятся в высоту. В других ангарах стоят новые аппараты других конструкций. Еще одна ипостась комендантского аэродрома – это испытательный полигон отечественного самолетостроения. Дело в том, что власти отвели аэродром для испытания аэропланов, произведенных на частных заводах. С этого времени арендная плата за землю взималась не только с Всероссийского аэроклуба, но и с тех фирм, чьи ангары располагались возле летного поля. Большинство из них, разумеется, принадлежали Русабалту и Первому товариществу воздухоплавания. Любопытно, что иногда территория комендантского аэродрома, находившегося в ведении Всероссийского аэроклуба, служила не только задачам авиации. К примеру, в мае 1913 год здесь проходили открытые испытания сельскохозяйственных тракторов и автомобильных плугов-гигантов. Этим испытаниям предшествовала проходившая в мае того же года 4 международная автомобильная выставка в Михайловском манеже, состоявшая под высочайшим покровительством Его Императорского Величества. В рамках выставки действовал сельскохозяйственный отдел, где среди прочих современных орудий труда экспонировались трактора. Сознавая государственную значимость земельного вопроса, Главное управление земледелия и землеустройства по окончании выставки решило устроить испытания представленных тракторов. Впрочем, вернемся к авиационной теме. Любопытно, что именно с комендантского аэродрома был совершен первый в нашей стране официальный авиарейс по доставке почты из Петрограда в Москву. Первый рейс авиапочты стал большим событием. 29 марта 1918 года на комендантском аэродроме было необычайно многолюдно. Летчики принимали мешки с письмами и пакетами, отвечали на вопросы собравшихся. Самолеты поднялись и взяли курс на Москву. А 31 марта сообщение об этом событии появилось в газете «Правда». В советское время на комендантском аэродроме испытывали свои машины первые русские авиаконструкторы «Гакель», «Сикорский» и «ДР». Недалеко оборудовали первую в России авиационную станцию, производившую сборку и испытания иностранных самолетов. Испытывал самолеты внук художника Айвазовского летчик Кокар Цеулов, а его учениками стали В.П. Чкалов и М.В. Водопьянов. Здесь же испытывались и отечественные самолеты, строившиеся на русско-балтийском заводе в Новой деревне минус русский Витязь Илья Муромец. На комендантском аэродроме сначала в аэродромной команде, а затем в качестве пилота работал будущий авиаконструктор Илюшин. В 1921 году отсюда взлетали самолеты на подавление мятежного Кронштадта. В 1920-1930 годах здесь обучались летному делу курсанты-учлеты, ученики летчиков, военно-теоретической школы ВВС РККА. Огромную роль комендантский аэродром сыграл во время Ленинградской блокады. Здесь приземлялись Ил-2 и Дугласы, привозившие продовольствие и увозившие на большую землю ленинградцев. Кроме того, на комендантском аэродроме базировались полки истребительной авиации. После войны, до 1959 года, здесь располагались транспортная авиация Ленинградского военного округа, а также ряд служб и подразделений военно-инженерной академии им. Можайского и военной академии связи. В 1963 году полеты с комендантского аэродрома прекратились. По воспоминаниям коломяжских старожилов, территория бывшего комендантского аэродрома представляла собой к концу 1960-х годах огромное пространство, занятое огороженными складами и хозяйственными постройками, многие из которых стояли заброшенными. Пустые места представляли собой главным образом болотистые участки, поросшие кустарником и камышами. В начале 1970-х годах началась застройка территории бывшего комендантского аэродрома. Первые жилые корпуса нового района вошли в строй в 1973 году. К сожалению, на деле возводился достаточно монотонный и скучный типовой район новостроек, лишенный какого-либо своеобразия. Как отмечает архитектор Сергей Шмаков, участвовавший в планировании 7 и 9 кварталов района комендантского аэродрома, между проспектом Испытателей и Парашютной улицей, под индивидуальные проекты отводилось лишь 20% застройки. Значительную часть новостроек составляли так называемые дома-корабли, которые выглядели пристойно лишь первые несколько лет после окончания строительства. Затем и кладки, а бетонные фасады, покрашенные не стройками к сырой питерской погоде красками, начинали облупливаться, облезать, так что районы стали напоминать бедные трущобы из советских пропагандистских фильмов про ужасы западного образа жизни. Кроме того, дома-корабли решали в ту пору, в 1970-х годах, насущные проблемы – расселение коммуналок и быстрое обеспечение советских людей отдельными квартирами. В жертву приносились качество жилья и его долговечность. Корабли, как и хрущевки в 1960-х годах, воспринимались как временное жилье, им отводился срок жизни в 20-30 лет. Таким образом, сегодня значительная часть этих зданий уже исчерпала свой ресурс. В названиях магистралей новостроек бывшего комендантского аэродрома отражалась история отечественного воздухоплавания. Здесь существуют аэродромная и парашютная улицы, Богатырский проспект и проспект Испытателей, аллеи Котельникова и Поликарпова, площадь Льва Мацеевича и так далее на аэродромной улице. Как память о бывшем аэродроме, до сих пор сохранился памятный камень на месте гибели Льва Мацеевича. Пал жертвою долга. Минус гласит надпись на гранитном постаменте. Строительная лихорадка, охватившая Петербург на рубеже 20-21 веков, не обошла стороной и этот район, буквально в считанные годы оказавшийся застроенным новыми жилыми кварталами и многочисленными торгово-развлекательными центрами. Бывший комендантский аэродром за короткое время превратился в один из самых комфортных и достаточно престижных районов новостроек, насыщенный множеством универсальных магазинов, гипермаркетов, а также торгово-развлекательных комплексов. Новый облик району придали многочисленные высотные здания. Небоскребы на комендантском архитекторы планировали еще в советское время, один из них даже успели построить. 70-метровую башню Ленгидропроекта на углу Байконурской улицы и проспекта Испытателей. Она стала первым высотным зданием в Приморском районе. Однако настоящие небоскребы появились в этих краях уже в постсоветское время. Кстати, необходимо внести важное уточнение, непосредственно новостройками комендантского аэродрома принято считать территорию, ограниченную Коломяжским проспектом, Черной речкой, проспектом Сизова и Парашютной улицей. По крайней мере, именно такие границы района обозначены в пользующейся непререкаемым авторитетом топонимической энциклопедии Санкт-Петербурга. Обширный район, расположенный западнее, именуют озером Долгим, а границами его называют Богатырский проспект, Камышовую улицу, Планерную улицу, Шуваловский проспект, Парашютную улицу и проспект Сизова. Таким образом, получается, что Комендантская площадь и Комендантский проспект лежат за пределами района Комендантского аэродрома и относятся к новостройкам озера Долгого. Между тем, именно Комендантская площадь является сегодня центром огромного нового района, где развернулся настоящий строительный бум последних лет.